Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 14 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Мы будем обсуждать то, что произошло в Сирии под Дейр-эз-Зором. Причем это важная история. Сегодняшнее обсуждение будет обсуждение предположений в большинстве случаев, потому что вот такой совершенно объективной информации на этот счет нет вообще. Вот начинаем читать, к примеру, текст средств массовой информации, и там говорят, интернет-пользователи и СМИ прошедшую неделю обсуждали про потери российской частной компании группы Вагнера. Сразу много вопросов. Что такое российская частная военная компания? Вряд ли она российская. Называется ли она группа Вагнера? Мы не знаем. Потом дальше. Дальше сведения о том, что произошло в Дейр-эз-Зоре 7 числа, тоже, в общем, противоречивы. И это мягко говоря. Кто-то говорит про 200 граждан России, которые пострадали. Кто-то говорит, что доказана гибель только нескольких человек, приводятся фамилии и так далее. Но мы должны понять, как относятся к людям, которые, гражданам Российской Федерации, которые едут за пределы Российской Федерации, и там... Мы уж не знаем, то ли за лучший мир они борются, то ли деньги зарабатывают, то ли еще что-то делают. Вот об этом мы будем говорить. Сегодня с нами политолог Михаил Бутримов. Михаил Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Алексей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вопрос, который мы поставили на голосование, он уже, вы можете уже голосовать в нашем телеграм-канале, формулируется так. СМИ сообщают о гибели российских наемников в Сирии. Считаете ли вы таких наемников героями, отстаивающими интересы России? Первый вопрос. Вы уже можете голосовать, но у меня вот вопрос. Начнем с Михаила Бутримова. Это наемники?
Если мы будем смотреть на произошедшие события с точки зрения международного права и конвенций, которые принимались, то все-таки данные люди подпадают под определение наемников, потому что они не считаются стороной участницы конфликта, и к ним на них не распространяется права военнопленных. То есть к ним совершенно другое отношение.
Если они наемники, они преступники?
Здесь сложный вопрос, потому что это, безусловно, должно следствие решать, преступники они или нет, но...
Мы не юридический вопрос решаем, это четко надо понимать.
Да, поэтому говорить о том, что они преступники, я не берусь, потому что суть многих частных военных компаний, зачастую, я не говорю про отдельные, это охрана объектов. Там нефтяных, газовых, там путепроводов и еще чего. То есть это основное это охранное предприятие, это основной вид деятельности данных организаций. Поэтому говорить о том, что это преступники, ну, я не берусь.
Вы же тоже понимаете, что охранников называют охранниками, наемников называют наемниками.
Безусловно, но здесь очень зыбкая, опять-таки, в международном праве такая юридическая вот линия, что тяжело порой отличить... скажем так, такого охранника от настоящего наемника.
Те, кто погиб, уже есть несколько человек, это подтверждено их близкими, те, кто погиб в Дейр-эз-Зоре, с вашей точки зрения, это все-таки скорее герои или скорее преступники?
И не герои, и не преступники.
Это
люди, которые поехали по заключенному договору выполнять возложенные на них обязанности, защищать объекты. Соответственно, с ними, скорее всего, сирийская сторона
заключила. И не герои, и не преступники, а охранники.
Да, они выполняли, оказывали свои услуги.
Политолог Михаил Бутримов, член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. А как вы ответите на вопрос, вы считаете этих людей героями или кем вы их считаете?
Ну, я хотел бы для начала, прежде чем что-то считать, чтобы российские власти, наш президент, они разобрались. Было проведено расследование, кто это такие, что это такое. И почему это так происходит?
А почему нужно проводить это расследование?
Потому что есть сообщения средств массовой информации, есть власти, которые существуют на наши налоги, есть президент, который является гарантом прав и свобод российских граждан всех. И если люди гибнут в другой стране, то сначала нужно провести расследование и понять, что это такое.
Это любая гибель любого гражданина Российской Федерации или это особый случай?
Если средства массовой информации пишут и сообщают о том, что число погибших составляет от нескольких десятков до 200 человек, если есть действительно, Юрий, как вы уже сказали, информация конкретная по 7 людям, если есть в газете знак региональный, интервью с женой одного из людей, погибших из города Асбеста, Свердловской области, то, конечно, органы власти должны реагировать. Есть прокуратура. Если говорить о наемничестве, есть 359-я статья Уголовного кодекса. Там все очень четко написано. Наемничество у нас в нашей стране уголовно наказуемое деяние.
Но это не так просто доказать, об этом только что говорил Михаил Бутримов.
Ну, я просто хочу сказать, что я вот согласен с Михаилом Константиновичем вот в чем. Что, ну, только это не органы следствия должны решать, кто виноват. Это суд у нас решает по закону вообще, кто виноват. Но так или иначе, вот органы власти, они должны с этим разбираться. И я пока хочу сказать, что реакция, она совершенно недостаточна. Вот Григорий Явлинский, он обратился к президенту нашей страны с тем, чтобы эта ситуация была прояснена. Выступил его пресс-секретарь. Сначала он сказал, что у Явлинского недостаточно информации, хотя, ну, речь-то шла о другом, что вот есть информация, вы проверьте. А потом он сделал заявление, он не исключил то, что есть граждане России на территории Сирии, которые в чем-то там участвуют.
Ну вот если мы не исключаем, что есть граждане, насколько я помню, примерно об этом Песков говорил, есть много стран и много граждан Российской Федерации. Они могут оказаться на территории разных стран. И что, каждого надо исследовать?
Информация, которую публикуют, и она массовый характер носит, говорит о том, что это люди с оружием в руках, принимают участие в боевых действиях. Подробно вот в этом интервью жены человека, погибшего в Сирии, рассказывается эта механика, как это люди... Люди, часть из них, она принимала участие в конфликте на востоке Украины. И это огромная на самом деле проблема. Вот если оставить в стороне правовую сторону вопроса, каким образом вот эти вот войны, они приводят к тому, что у нас появляются люди, которые куда-то едут, их убивают, семьи остаются, вот, ну, в данном случае вот остались дети без кормильца. И это огромная проблема. Ну,
хорошо, вот, а в вашей логике как должно себя вести государство, если, к примеру, семья остается в этой ситуации, вы подозреваете, что люди поехали туда почти как наемники или как наемники?
Моя позиция, она здесь от позиции Яблока и Явлинского не отличается, она заключается в том, что нам нечего делать в Сирии, нам надо заканчивать войну.
Вот, дети остались без родителей, да? Без отца. И что? Государство должно... Или что?
Государство должно сначала разобраться, что случилось.
Нет, вы просто начали говорить, дети остались без родителей, да. Значит, что?
Вот последствия политики, которую проводит, к сожалению, наша страна, Сирия, в Украине, приводит к тому, что все-таки достаточно большое число граждан
наших гибнет. То есть это не к тому, что детям надо помочь, а к тому, что это вот результат политики.
Я хочу сказать, что с этим тоже нужно разбираться. Это создает проблемы. Почему не надо помочь? Надо помочь. Но вопрос просто в том, чтобы причины, которые приводят к гибели людей в наших военных конфликтах, были устранены.
84-й пишет, ну вот если вы уже начинаете цитировать показания людей, у которых погибли близкие, он говорит, но ведь она не давала интервью, пока были деньги. Переводы от мужа. Но это такая история непростая.
Нет, там не так. Вы почитайте это интервью, и там ожидает выплата большая. Просто это очень подробный, интересный материал, который вот вскрывает, понимаете, всю социологию людей, участвующих в этих конфликтах. Там очень все подробно и интересно рассказано.
Это Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко». Продолжается голосование у нас на телеграм-канале. Итак, гибель российских наемников в Сирии. Вы этих людей считаете героями, которые отстаивают интересы России, да или нет? Вот всего два варианта ответов. Можете голосовать, телефонное голосование в финале программы. С нами сегодня, помимо Алексея Мельникова, политолог Михаил Бутримов, уже несколько человек. Так, подождите, у нас проблема какая-то с сайтом. Нет, все нормально. На любой войне всегда есть наемники или добровольцы. Сирия не исключение, пишет 183-й. Охранники не принимают участие в боевых действиях, пишет 607-й. И просит вас это прокомментировать, потому что вы все-таки говорили про охранников, а он утверждает, что это все-таки боевые действия.
Ну, для того, чтобы утверждать, боевые это действия или нет, они должны были идти в атаку. Вот это боевое действие. Опять-таки, охрана объектов нефтепереработки и прочего-прочего, она подразумевает, что на охраняемый объект, возможно, будет совершено нападение.
Хорошо.
Это тоже боевые действия, особенно если территория находится в зоне боевых действий. Это логично. Но я не исключаю, что основная цель присутствия наших сограждан – это была именно охрана объекта. Они транспортировались, да,
хорошо,
но по ним нанесли
уже
удар.
Несколько человек так или иначе написали. То есть, по вашей логике, до этого, учитывая биографии тех, о которых мы знаем, до этого, возможно, эти люди что-то охраняли в Донбассе?
Я допускаю это. Я не могу утверждать, что они участвовали в боевых действиях. У меня нет информации об этом. Но по логике существования частных военных компаний, я допускаю, что основной вид их деятельности был – это охрана объектов, на которые, возможно, были или осуществлялись нападения. И они отбивали эти нападения для сохранности этих объектов.
Но Виталий пишет, что с его точки зрения ваша логика кажется странной, потому что если граждане России едут на Украину и воюют на стороне киевской власти, в России четко говорят, что это люди-наемники. Их отправляют в Магадан, как пишет Виталий. А эти, получается, может быть, охранники?
Нет, к сожалению, в отношении наших сограждан, которые принимали участие в конфликте на Донбассе со стороны самопровозглашенных республик, тоже были преследования с точки зрения уголовного законодательства. Были попытки передачи украинским властям, скажем, ополченцев. Поэтому здесь нет однобокости в позиции. Здесь, к сожалению... Ну, скажем так, к сожалению, преследуют обе стороны.
Хорошо, тогда следующая история. Сейчас и в связи в том числе с тем, что произошло в провинции Дер-Эз-Зор в Сирии, многие заговорили о том, что надо все-таки вернуться к закону о частных военных компаниях в Российской Федерации. Мол, был бы закон, эта ситуация чуть иначе бы и обсуждалась, и решалась здесь, в Российской Федерации. Вам тоже так кажется, Алексей Мельников?
Я думаю, что такого закона нет. Сейчас есть совершенно
то, говорят, что обсуждать, то, что нет. Мог бы быть. Нет, подождите, а был бы, чтобы что-то поменялось?
Вы знаете, все-таки мы обсуждаем реальный мир, а не какой-то фантастический. Поэтому если кто-то хочет принимать этот закон, вносить этот закон, если его будут Государственная Дума принимать, Совет Федерации одобрять, президент подписывать, то на те действия, которые распространяют вот сейчас совершенно, это никак не распространяется. Тогда надо прописывать обратную силу как-то этого закона. Это непростой вопрос, непростой вопрос. Но я хотел сказать вот то, о чем говорит вот Михаил Константинович. Ну, в отношении-то одного человека там довольно точно понятно, что он не занимался охраной на Донбассе. Это человек, жена его показала удостоверение, он награжден наградой самопровозглашенной республики. Он, если не ошибаюсь, там служил в частях боевых, он дослужился там до командира минометного взвода. Поэтому это человек с военным прошлым. Он служил в спецназе ГРУ, он обладает военной подготовкой. И туда, соответственно...
Но, обладая военной подготовкой, он не может быть охранник.
Он может быть охранником, но здесь то, что рассказывает его жена, говорит о том, что, вероятно, все-таки этот человек не охранник.
Тогда смотрите.
Ну, показания одного человека на этом это не
вообще,
строится.
Нет, это вообще не, на основании, конечно, показания одного человека не строится. Я вот еще раз хочу сказать.
Еще раз напомню, у нас не юридический спор, все-таки это не суд.
Хорошо, есть власти нашей страны, их граждан где-то убивают. Эти люди, по-видимому, с оружием в руках воюют.
Вот смотрите,
они не являются военнослужащими.
Я понимаю.
Почему не предпринимают власти расследование?
Одну вещь скажите тогда, что вы думаете по этому поводу. Антон 764 написал, вот пока вы говорили буквально, он написал через Телеграм, не всегда нужно формально следовать закону.
Это я не понимаю, что это такое. Вот наш президент, это он опасно. Всегда говорит, он всегда ссылается на то, что он действует по закону, наша страна живет по закону, мы будем восстанавливать закон, действия закона, и я считаю, что это правильная позиция. Вот закон здесь должен быть восстановлен. Но для начала, вот прежде чем мы будем там разбираться, виноват, не виноват, воевал, охранял и прочее, есть сообщения в средствах массовой информации. Есть люди, которые в российских СМИ об этом пишут, пострадавшие. Почему прокуратура, у нее есть функция общего надзора, она осуществляет надзор за соблюдением законодательства, не берет эти факты и не проводит расследование.
Хорошо.
Проведет расследование,
это
мы
Алексей
уже
Мельник.
Будем с Михаилом Константиновичем иметь факты, чтобы как-то обсуждать это содержательно.
Михаил Бутримов, да. Давайте все-таки начнем с того, что вы согласились с Алексеем Мельниковым, что вот это вот замечание Антона, это неправильно.
Оно, безусловно, неправильно. Государство должно быть правовым, в первую очередь, то есть следовать...
Это происходит на территории другого государства.
Но если мы говорим, в частности, о возвращении к обсуждению законопроекта о частных военных компаниях, то здесь все-таки уместнее сказать, что не надо новый закон придумывать, когда можно дополнить, во-первых, закон о частных охранных предприятиях, безусловно, потому что многие ЧВК подпадают в большей степени под подобное определение и вид деятельности. Но, с другой стороны, в нашей стране в ближайшие лет 10 точно данный закон о частных военных компаниях не будет принят, потому что у нас гражданское оружие это не хотят легализовывать для того, чтобы люди, граждане могли сами себя защищать от преступников. А здесь будет идти речь о целых военных компаниях, которые будут иметь право быть вооруженными, в том числе не гражданским оружием, а достаточно таким серьезным и боевым. Поэтому я сомневаюсь, что подобный закон, он будет принят. Обсуждать, конечно,
но было бы хорошо, если бы он был принят. Это бы что-то поменяло? Вот сейчас был бы такой закон.
Это бы вряд ли что-то поменяло. Здесь скорее речь идет о том, что, что с детьми и с женами делать. Но на этот случай, опять-таки, охрана объекта на территории иностранного государства в зоне боевых действий. Соответственно, здесь... В законе о частных охранных предприятиях прописывается пункт о страховых взносах, который вот из расчета которого происходят выплаты в случае
гибели. Вот смотрите, раз уж вы об этом заговорили, сейчас я тот же вопрос адресую Алексею Мельникову. Тут Виталий уже это сформулировал как раз по поводу выплат, льгот и всего остального. Он говорит, пусть воюют. Пусть охраняют, говоря вашими словами, но их семьи не должны претендовать на льготы, государственные выплаты и прочую помощь, потому что эти люди сами пошли туда.
Безусловно.
Сами начали охранять, к примеру, в горячей точке, но и они должны тогда понимать, и их семьи должны понимать, что вот таким тоже может быть финал.
Безусловно, они должны отдавать полностью отчет, что есть высокий риск погибнуть. А потом вот устраивать, что вот Романа Филиппова, если не ошибаюсь, похоронили с почестями как героя, а там, вы, ну, условно говоря, 200 человек, которые по факту неизвестны были или нет, они все молчат почему. То есть, ну, безусловно, это вызывает некие такие инсинуации и эмоции ненужные, потому что все-таки это не военные, которые давали присягу и которые следуют присяге и выполняют свой воинский долг. Роман Филиппов – это особая категория людей. Это действительно...
Это военный.
Да. Это военный, это не солдат, это воин. Вот надо понимать, поэтому...
Это Михаил Бутримов, Алексей Мельников. По поводу того, что их семьи не должны претендовать на льготы, государственные выплаты и прочую помощь. Охранники, неважно, эти люди работали, получали деньги в горячих точках.
Ну, а по факту получается, что действительно эти люди не имеют права ни на какие семьи, ни на какие
но
выплаты,
должны,
как имеют.
Но они должны иметь.
Вы знаете, во-первых, я против закона о частных военных компаниях, я против создания частных армий в России. Вот извините, есть Сирия, есть закон, президент выступает перед Советом Федерации, Совет Федерации санкционирует участие наших вооруженных сил в какой-либо операции, в данном случае на территории Сирии. Это было 2 года назад, больше 2 лет назад. Здесь все ясно и понятно. Я не понимаю, что эти люди на земле делают с оружием в руках. Я не понимаю. Президент сказал, что мы воюем. Вот у нас есть авиация, мы поддерживаем, помогаем, есть военные советники. Наши потери официальные уже больше 40 человек, вот включая летчика, героя России Романа Филиппова, о котором упомянул Михаил Константинович. Я это ясно, понятно. Мы здесь все понимаем. Человек погиб. Отдельный вопрос. Надо там участвовать, не надо участвовать там. Я считаю, что не надо, и надо уходить. Хорошо, но здесь есть закон, все ясно, понятно. А то, что касается вот этой черной зоны серой, по Уголовному кодексу, извините, эти люди у нас вообще-то, если это будет доказано, что они там воевали, это наемники. Вот. Но эту ситуацию надо решать, с этим надо разбираться, но не путем создания
легализации. Вот да, я просто пытаюсь
частных понять. Военных компаний.
Вот с вашей точки зрения, как вам видится эта ситуация? Эту ситуацию надо решить, изучить и их наказать. Я правильно понимаю?
Вы знаете, первое, что нужно сделать, чтобы люди перестали там наши гибнуть. Вот это. А дальше уже...
Даже разбирать... если они сами этого хотят, к примеру, за
деньги. Знаете, я не знаю, что они хотят. Вообще биография, это, вы знаете, когда начинает в обществе обсуждаться, когда в обществе появляются факты, вообще, что это такое, мы все начинаем понимать, что этих людей толкнуло туда, почему они туда пошли. Вот. Часть людей не пошла туда совершенно не потому, что она хочет там страшно воевать, просто нет денег, нет работы, да, но есть воинская профессия. Вот, понимаете, изучение причин, почему так происходит, что наши граждане едут там воевать там, на Донбасс, в Луганск, в Сирию. Это вопрос широкой общественной дискуссии, изучения, обсуждения. Но для этого должно быть проведено следствие, должно быть понятно, что случилось, кто этих людей туда отправил, что это за такая частная военная компания, вот, с очень русским названием, в кавычках, «Вагнер». Значит, с этим надо разобраться, понимаете? И тогда общественность, пресса, журналисты, политологи, политики, они получат возможности для того, чтобы понять, что, собственно, происходит, и какие масштабы это носит, и что случилось. Я вот хочу сказать, что у нас-то Министерство обороны там признает больше 40 людей погибших, а то, что касается вот людей, которые погибли, просто граждане России, но участвовали в боевых действиях, они не входят в структуру Министерства.
Министерство обороны и не должно признавать это.
Но Министерство обороны ответственность за это, ответственность по нашей Конституции несет президент. Президент, он у нас верховный
главнокомандующий. Лично президент должен признать.
Во-первых, лично президент, он у нас сказал однажды, я отвечаю за все в этой стране. И это правильно, у нас так в Конституции написано, что это, если у нас прокуратура не работает, значит, он должен дать указание, чтобы было проведено расследование. Но я считаю, что в нашем обществе назрел давно честный разговор о том, что там происходит.
Это Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», Михаил Бутримов, политолог, про то же самое, по сути. Вот то, о чем сейчас говорил Алексей Мельников, что должно происходить для того, чтобы вот эта проблема не повторялась, как минимум?
Ну, войны – это более чем естественное явление в истории человечества, поэтому тут разговаривать-то можно долго, что сделать, чтобы этого не было, это все равно будет. Война – это неизбежная мера, когда дипломатические методы исчерпаны.
Поэтому... Нет, подождите, все-таки вот Ипатий, я просто хотел, чтобы вы прокомментировали, но не знал, как это четко сформулировать. Ипатий, похоже, сформулировал то, что требует как раз комментария. Частники идут отжимать нефтяную вышку у других под крышеванием американцев. Ну, а одни других накрывают, вот и все. Причем тут конкретно государство российское? Люди решают свои проблемы, вот и все.
Ну, вот я вам изначально сказал, что, скорее всего, сирийская сторона заключила договор на охрану объекта с одной из компаний. Не обязательно, что это российская
так
компания.
Запретить надо гражданам России вот так вот зарабатывать деньги за границей? Ну, к примеру, если эта ситуация так, как ее описывает Ипатий.
Я думаю, не стоит запрещать. Потому что каждый человек, он волен действовать, как он считает нужным. Вопрос только в том, чтобы это не нарушало законы Российской Федерации и не шло вразрез с нашими национальными интересами.
Хорошо. Теперь то же самое Алексею Мельникову. Вот в такой формулировке, если частники разбираются с частниками, возможно, это просто частники из разных стран, но это вот решение каких-то конкретно экономических часто вопросов, пусть даже в горячей точке. Все равно отвечает Путин и государство.
Да, отвечает государство. Вы знаете, я хотел бы здесь избежать каких-то вот личностей. Отвечает государство.
Ну, президент, Россия. Вы сказали, хорошо.
Да, президент. Значит, государство отвечает, потому что государство влезло в эту войну у черта на рогах, вдали совершенно от границ России, дважды объявлялось о выводе войск, и мы видим, что после объявления от этих выводов войск, ну, в одном случае интенсивные действия продолжались, а во втором продолжают гибнуть люди. Вот. Поэтому государство, я сомневаюсь, если бы там не было присутствия наших вооруженных сил, чтобы там очутились вот эти вот люди. Поэтому вопрос здесь заключается в следующем. Мне представляется, что все-таки в наших общих интересах, в нашей стране, я с Михаилом Константиновичем не согласен относительно того, что неизбежно вот конфликт, если, так сказать, дипломаты не решат, начинается. Это страна, которая общих границ даже с Россией не имеет, поэтому нечего там делать. И надо решать проблему главную – заканчивать войну в Сирии.
Надо просто заканчивать войну в Сирии. Михаил Бутримов, 20 секунд у вас.
Если это необходимо в национальных интересах России, войну нужно продолжать.
У нас даже общей границы
нет. А какие
нет?
интересы национальной России?
Это хорошо, что нет общей какие? Границы, и война находится вдали от наших границ.
Короче, перерыв. У нас прямо сейчас информационный выпуск. С нами политолог Михаил Бутримов и член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. После новостей немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 14 февраля, среда, меня зовут Юрий Будкин, программа «Своя правда» о судьбе тех, кто, не будучи военнослужащими Российской Федерации, оказывается в горячих точках за ее пределами. Об их гибели, об их жизни спорим. А политолог Михаил Бутримов, с нами Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко». Прямой эфир можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал, можно дозваниваться 7373948. И продолжается голосование в нашем Телеграм-канале, которое сформулировано Так, СМИ сообщают о гибели российских наемников в Сирии. Считаете ли вы таких наемников героями, которые отстаивают интересы России, да или нет? Два варианта ответа. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Голосование продолжается. Несколько вопросов, они скорее к Алексею Мельникову, которые уже пришли через СМС-портал и через Телеграм. Вот вы говорите об ответственности государства. Лизерок пишет, разве государство выплачивает и платит льготы детям тех, кто умер на отдыхе в Паттайе? Почему оно должно чего-то добровольцам?
Государство должно всем гражданам России. Государство не должно втягивать Россию, нашу страну и наших людей в далекие от наших границ войны, которые не соответствуют нашим интересам.
Чтобы даже если это убивали. Отдых в Паттайе.
Я про отдых в Паттайе ничего не говорю, я говорю про конкретную ситуацию.
Хорошо.
Про Сирию. Делать там нечего.
Хорошо, тогда вот как раз про это вам тоже пишет 613. Значит, американцам можно аналогичную кампанию вести, а нам нельзя.
Я скажу, что я думаю на эту тему. Я думаю, что надо думать своей головой и жить своей головой. Если кто-то где-то что-то делает, вам не обязательно бежать туда и повторять, делать то же самое. У нас бедная, небогатая страна. У нас, по оценкам Яблока, мы сделали анализ затрат на войну в Сирии. Это около 150 миллиардов рублей выброшено. Извините, у нас вот весь бюджет Псковской области годовой 24 миллиарда. Вот нам деньги не там нужно сжигать, а проблему бедности в стране решать.
Это Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», политолог Михаил Бутримов. Тут несколько человек уже написали. Ну, если вот все так, как вы говорите по поводу того, что они были на самом деле охранниками, решили какие-то частные вопросы, вполне возможно. Почему тогда это умалчивается здесь? Почему об этом не говорить открыто?
Ну, это вопрос уже к Министерству обороны, наверное.
А почему к Министерству обороны, если они охранники?
Ну, потому что все как-то взывают к Министерству обороны, почему оно молчит и не комментирует. Хотя здесь, по сути, для Министерства обороны комментировать-то нечего. Ну, частный случай, частной компании, как говорится. А с другой стороны, здесь надо еще понимать, что информация-то пошла не от наших, не от сирийских средств массовой информации, а от американских непосредственно. И это как один из фрагментов информационной войны о том, что 200 российских бойцов погибли при попытке там сделать какую-то гадость, отнять там нефтяные поля у сирийской умеренной оппозиции или там еще у кого-то. Поэтому здесь, ну, может быть, там было 7-8 россиян, имеющих гражданство Российской Федерации, но это не значит, что все остальные, как говорят, там 200 или сколько еще человек были действительно гражданами России. Это вполне могла быть интернациональная бригада, скажем так. Поэтому здесь, в том числе, еще надо, я так вот сторонник этой версии, что это все-таки фрагмент информационной войны, что, мол, видите как, у русских-то там не только армия, но еще какие-то непонятные частные военные компании там что-то делают, занимаются отъемом нефтяных вышек и прочее.
А от того, что мы сделаем, к примеру, возвращаясь к истории с законом о частных военных компаниях, от того, что мы сделаем эти военные компании понятными, что-то поменяется?
Это...
Война будет,
нет, война
говорить
то, нет,
будут.
Война-то будет, говорить будут, но один момент, когда это вопрос легализованной деятельности... Ну, отчасти, скажем так. То есть, да, законом предусмотрено, что охрана объектов на территории иностранного государства разрешена. Ничего в этом такого нет. А здесь-то упор делать, что все-таки какие-то нелегальные структуры, нелегальные какие-то лица с оружием в руках принимают участие в боевых действиях. То есть, это сродни ИГИЛ, запрещенной организации. Там же сплошь и рядом, там местных-то очень мало. ИГИЛ – это такая... наемническая сила как раз-таки. Вот здесь попытка уравнять нашу страну как раз-таки вот с этим вот исчадием терроризма.
Это политолог Михаил Бутримов, член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. 183-й пытается вам ответить, что об этом и не надо говорить. Он пишет, у нас менталитет и традиции. О войне молчат или обо всем, что об этом говорят или делают, молчат. Так было всегда и так будет, пишет.
Вы мне скажите, простите, пожалуйста, а какие последствия вот этого молчания о войне? Какое количество жертв наша страна в войнах понесла в 20 веке. Вот вы посмотрите. И сейчас то же самое продолжается. Неужели вы...
А вы уравниваете все варианты.
Неужели вы не хотите учиться на ошибках того, что было? Есть вопросы военной тайны. Я совершенно это не отрицаю. Но, между прочим, я вот хочу сказать, что показывает вот этот кризис? Он показывает, что не только органы прокуратуры не работают, но не работает вся наша система политическая. Вот посмотрите. Вот Михаил Константинович сказал про Соединенные Штаты, про прессу. Я, кстати, читал и ничего там похожего не увидел, но я увидел другое, что в Конгрессе большая озабоченность вот этими событиями, которые произошли, потому что не хотят ответственные люди, ответственный политический класс Соединенных Штатов столкновения с Россией. И мы, люди ответственные здесь, мы тоже не хотим столкновения с Соединенными Штатами. И я вам просто хочу сказать, вот у нас должно быть так, что у нас должно быть парламентское расследование, парламентская комиссия, какие-то вещи закрытые, должны быть закрыты слушания парламентские. Но так не должно быть, что один человек принимает решение. Вот Михаил Константинович говорит про национальные интересы. А почему этот вопрос не обсуждался в течение нескольких месяцев в нашем обществе? Национальные интересы наши что? Вмешиваться в Сирию? Или, может быть, у нас вот южные рубежи?
А как вы видите обсуждение в обществе?
Я вижу это обсуждение так, как это происходит в демократических странах, когда профессиональное сообщество, политические партии, журналисты, между прочим, эксперты политические высказывают свое мнение, и когда существует мнение общества. Я последнее добавлю, Юрий, у нас, между прочим, то, что касается сирийской войны, вот последний опрос мне известен, Левада-центр, сентября, у нас большинство людей за вывод войск оттуда вообще выступает. Вот, вот это, что это такое? Вот, поэтому
они не выведены.
Эти вопросы пока, к сожалению, если вот упомянут Роман Филиппов, что это за вывод, после которого там гибнут наши люди, что это за вывод, когда у нас Государственная Дума ратифицирует соглашение, в соответствии с которым, если внимательно прочитать то, что там написано, там у нас предполагается расширение базы, дноуглубительные работы в Тартусе и так далее, и так далее, и так далее. Еще одна черная дыра, куда деньги нужные в России будут вкладываться.
Владимир пишет, вот вы говорите про обсуждение необходимое. Владимир пишет, но в интернете уже есть разборы всей этой новости насчет Вагнера. Чистые вбросы, утка, с его точки зрения. А возвращаясь к тому, что в обществе, прежде чем вот решение, к примеру, об участии в каких-то действиях в Сирии на государственном уровне принималось, в обществе должны быть вот такие серьезные обсуждения. Это возможно в нашем обществе?
На данный момент нет.
Почему?
Наше общество, к сожалению, не созрело для, ну, для многих даже вопросов. В частности, явка на выборы говорит о том, что люди отстраняются от управления государством. Низкая явка показывает незаинтересованность людей. Соответственно, а с кем обсуждать? Журналистами? Ну, к сожалению, журналисты у нас не всегда специалисты в военном деле, в геополитических каких-то моментах. Поэтому вопрос войны, вопрос, скажем, таких вот радикальных действий, это все-таки не повод для обсуждения. В армии не обсуждают приказы. Соответственно,
что,
военные...
Общество армии, что ли, Михаил Константинович?
Ну, военные действия – это вопрос к армии. Соответственно, здесь дискутировать о том, надо, не надо... Нет, можно подискутировать, но это сугубо так, дискуссия. Но
решение политического руководства принимает армия, она выполняет приказы. А решение ввязываться в войну или не ввязываться... Я прошу прощения, политическое руководство армии существует на деньги наши, на деньги налогоплательщиков,
и
на
армия ваши, должна, армия на должна Юрия, воевать, на мои, а не сидеть на просто
служителей.
На наших налогах и наших средствах.
Нет, подождите, но это же должно обсуждаться, вот, что война будет стоить, что у нас цифра даже засекречено, сколько мы тратим на войну. Я понимаю, хорошо, может быть, по отдельным видам вооружения это должно
нет,
быть.
Вы представляете, вы спрашиваете... Нет, подождите, вы представляете, да? То есть собирается народ и говорят, там, нам надо потратить на войну там столько-то триллионов рублей. Народ говорит, конечно, да.
Нет, подождите, а почему вы считаете, что люди скажут, что нам нужно, извините, тратить деньги не на то, чтобы нам школы, детские сады строить, а на то, чтобы взять их, сжигать в войне в Сирии, на наши ракеты, которые там летают и прочее. Вот эти вопросы, я, кстати, хочу сказать,
война что в Сирии, значит, это
значит, народ соберется и с народом обсуждает. Есть у нас, соответственно, академическое сообщество, есть прекрасные, так сказать, политологи, востоковеды, там, Шумилин и прочее. Много есть людей, которые могут обществу объяснить, с которыми надо обсуждать, и власть это должна делать, и должны обсуждаться такие, приниматься такие решения по итогам таких обсуждений. Что значит это, мы приняли решение как армия? Мы что здесь, солдаты?
314-й в этой связи спрашивает вас, вот помните, вы говорили про наших граждан вдали от родины. 314-й пишет, а как относиться к тому, что ведь американские солдаты тоже гибнут в Сирии вдали от своей родины США?
Я вам хочу сказать вот что. У нас тоже гибнут наши военные советники. Они есть. Но когда это военнослужащий, когда принято решение по представлению президента, Советом Федерации, о том, что наша страна участвует в какой-то войне, это люди военнослужащие. Ну, не должно же быть такое одичание, что мы вот все, знаете, с вами должны сказать, да, пусть там сами наемники поехали, воюют и так далее, и так далее. Что этих людей туда толкнуло? Почему? Мне кажется, что многие люди едут от бедности, от того, что просто они здесь,
давайте,
могут заработать.
Давайте поэтому чуть иначе.
Нам, мы должны быть обществом, в котором не побеждают дикие принципы.
Должны
что поехал и погибай. Бог
шанс
с тобой.
Должны быть, вы говорите. Пока нет, значит. У нас шанс есть?
Если людям говорить, что они животные, они на четвереньки встанут. Вы понимаете? Все-таки власть... И не только власть, но и пресса, и политические партии. Они должны в нашей стране совершенно другой посыл адресовать обществу.
Хорошо. 700-й, нет, это 7-тысячный даже. Если бы Россия не помогала Асаду, газ с Катара провели бы через Сирию в Европу. Мы потеряли бы Европу как рынок сбыта. Параллельно демпинг цены на нефть. Американцы воруют сирийскую нефть. Это утверждение 7-тысячного. И как результат чудовищный дефицит бюджета. В общем, тут надо быть политически более подкованным.
Вы знаете, я думаю, что вот это...
Алексей Мельников,
вот эта сказка, да, вот эта сказка придуманная, да, это сказка. Сказка, придуманная про газ и про все другое. Если вот посмотреть на историю конфликта, как наша страна туда втягивалась постепенно, да, вот, то мы увидим, что, в общем, решение довольно спонтанное было принято, не исходя ни из каких вот таких вот интересов. И абсолютно, если вот, вы знаете, если вы заботитесь, ну, и мы заботимся о том, чтобы там был рынок газа в Европе и прочее, прочее, нам бы вообще все-таки как-то принимать здесь другие меры, чтобы с нас были сняты санкции, чтобы сюда приходили деньги и так далее, и так далее. Вот это имеет значение. А то, что касается Сирии, не надо вот это рассказывать про какой-то газ катарский и все прочее, прочее.
Не надо. Это Алексей Мельников, Михаил Бутримов. Не надо рассказывать про катарский газ?
Надо. И я здесь хочу сделать небольшую ремарку в историю яблока. Если мы вспомним 90-е, первую, вторую чеченские кампании, то и тогда позиция яблока была, что это война, это черная дыра, куда уходят деньги, войну нужно прекратить, вывести войска, отдать Чечню боевикам.
Ну вот про отдать Чечню этого боевикам это вряд ли.
Никогда этого не было.
Если выводятся войска, то понятное дело, что происходит. И вот это вот туда-сюда непонятно привело к тому, что в 99-м году было вторжение в Дагестан. Если появляется опасность, пусть это не там, в 5 километрах от границ России, а в 1000, эту опасность нужно ликвидировать, и армия должна уметь воевать, и то, что происходит в Сирии, позволило повысить боеспособность нашей армии так высоко, как не было с начала развала Советского Союза. Научились ребята, солдаты, офицеры наносить удары из Каспийского моря по боевикам в Сирии. И показать всему миру, что Россия, да, есть проблемы,
и
да,
с санкциями. И боевиков побороли, и сами научились. Вы об этом?
Да, и потянули свою обороноспособность. Даже для союзника нашего Китая это тоже была демонстрация силы, которая необходима.
Но все-таки Виталий-то пишет, а непонятно, зачем нам Асад, потому что союзник так себе, это Виталий опять же оценивает, но дальше, мы же туда деньги вкладываем, а там власть сменится, и всю эту помощь опять забудут. Не было такого раньше.
Ну, Восток дело тонкое, и говорить о том, что там власть меняется, это достаточно так громогласно. Просто так там режимы-то не меняются, они достаточно усидчивые. Поэтому говорить о том, что Асад уйдет, и мы там потеряем своего союзника, это преждевременные заявления. Я считаю, что Сирия как раз-таки на Ближнем Востоке – это хороший форпост для нашей страны, и там нужно оставаться и окапываться.
Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Иванович. У меня вопрос очень простой. Если там наши интересы, как представляются, по газу, то почему бы нам не отстаивать свои интересы? Нам Южный поток не разрешили провести, Болгарии и все остальные страны. Там тоже заварушку начать. Американцы возят на газовозах сжиженный газ, подводные лодки подключить и парочку газовозов потопить.
Но вы видите же разницу, начать заварушку или принимать участие в заварушке, которая случилась?
Ну, что значит принимать заварушка по газу, по цене идет, начать или продолжать, это одно и то же.
Хорошо, Михаил Бутримов, прошу вас, ваш комментарий.
Ну, Россия никогда не являлась зачинщиком международных конфликтов, поэтому здесь ни в какие заварушки ввязываться, начинать их не нужно. При этом все-таки международная политика – это все-таки не просто так взять и сделать что-то. Это все-таки сфера сдержек и противовесов. Если в одном регионе получается что-то сделать, не означает, что это будет сделано по кальке в другом месте. Зачастую многие события происходят о том, ну, из серии, что здесь мы сделаем, а здесь давайте мы будем договариваться. По сути, так и происходит.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
У нас же есть статья уголовное за наем. Почему их не судят, этих вагнерцев? Они в Ростовской области, говорят, готовятся. Почему не судят их до 8 лет? И тех, кто туда послал, до 15 лет. Статья уголовная почему не работает?
Почему, Михаил Бутримов?
Я ему уже объяснял, что очень тонкая линия между понятием наемник и все-таки охрана объекта. Поэтому здесь тяжело доказать, нет доказательной базы. И, а тренировочный лагерь, ну, охранники имеют право тренироваться, ходить в зал, преодолевать полосу препятствий, это не нарушает закон.
Тогда еще одну вещь скажите. Вот Виталий пишет, ну хорошо, там, значит, чему-то научились, достигли каких-то целей. Но Виталий говорит о том, что вот эти все деньги можно было бы на пенсионеров, к примеру, потратить.
Можно было, но хорошо, мы потратим на пенсионеров, но первое, на пенсионеров должны тратить их дети, в первую очередь, все-таки не забывать о своих престарелых родителях, а не спихивать их на общегосударственное содержание, хотя, безусловно, у пенсионеров должна быть достойная жизнь, и цель, и задача нашего государства – это сделать жизнь пенсионеров достойной. Второй момент. Толку-то от того, что у нас армия будет небоеспособной и защищать данных пенсионеров будет некому.
7-3-7. Да,
я
вы хотели.
Можно,
прошу, это Алексей Мельников.
Ну, во-первых, Катар прекрасно газ продает и без всяких там трубопроводов, и так. И одна из крупнейших стран, это все ерунда. Ничего, так сказать, этого не нужно. Это первое. Второе, то, что касается Чечни. Ну и что в Чечне вы получили в результате войн? Территорию, где законы России не выполняются, то же самое. Вот. Теперь я хочу сказать про другое. Вот люди, вот человек последний звонивший, вот возмущенный, он задает абсолютно правильный вопрос. Ну почему мы вот в этой студии, вот Михаил Константинович, там Юрий, я, должны что-то там придумывать, выдумывать? Значит так, есть лагеря, есть погибшие люди, есть это. Где прокуратура? Почему она... Ну, прежде чем, так сказать, я единственное, что не согласился, там, судить еще, человек правильно ссылается на статью 359 Уголовного кодекса. Почему она не расследует? Почему эти факты расследования того, что пусть они там расскажут, охранники какие они, не охранники, я думаю, что это не охранники никакие, и я думаю, что, ну, здравомыслящему человеку понятно, что это не охранники, но так или иначе, должно быть проведено расследование и рассказано публично об этом обществу.
Ну, все-таки давайте аккуратнее по поводу здравомыслящих людей. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. Вот российские телеканалы умеют убедить, что в Сирии Россия правильно действует. А вопрос гостям, вот Россия не уходит из Сирии, потому что, говоря словами из 17 мгновений, еще хватает бездумно повторяющих официальную абракадабру? Спасибо.
Вот так вот, прошу, Михаил Бутримов.
Ну, у нас же есть договоренность о присутствии там военной базы. Поэтому часть контингента будет оставлена и будет нести дежурство.
Кстати, 969-й спрашивает, раз уж вы заговорили, а почему прокуратура этим не занимается? 969-й, а где заявление в прокуратуру?
А она обязана, я вам отвечу, в порядке общего надзора она обязана реагировать на заявление даже в прессе. Она обязана это делать, это ее работа. Не надо писать мне, там, Юрию, Михаилу Константиновичу заявление. Вы там проверьте, кто это. Они обязаны это делать. Это первое, что я скажу. А то, что касается Сирии, вот почему не уходит? Потому что это капкан. Потому что туда наша страна влезла в 2015 году осенью. И мы сидим, и несмотря вот на то, что президент объявил, что мы дважды оттуда выходим и так далее, вот случаются раз за разом такие
Это какой-то истории. Особый русский капкан? Или я это просто, капкан, в который любой
вы знаете,
туда приходит?
Я думаю, нет, это совершенно не какой-то русский капкан. Вот точно так же Соединенные Штаты влезли во Вьетнам и там сидели. Тоже сначала все начиналось с инструкторов, потом самолеты там летали, бомбили, потом, когда раздолбали аэродром, прислали, значит, батальон морской пехоты для охраны, потом инструкторы стали принимать участие в боевых действиях, как у нас сейчас происходит, а потом началась полномасштабная операция. Но другое время, другой театр военных действий, другая ситуация. Но так или иначе, то, что мы больше 2 лет не можем оттуда выйти, это капкан, это проблема огромная, которая надо решать.
Это Алексей Мельников, Михаил Бутримов. Если коротко, все-таки Санчиксон пишет, но как-то же все равно государство должно реагировать, а иначе, получается, погибли граждане России, ничего.
Но по линии дипломатических ведомств, безусловно, должно быть проведено расследование, сбор информации, почему, как, при каких обстоятельствах, и действительно ли это граждане Российской Федерации, потому что любое консульство, любое посольство наше, в любой стране, оно данную работу должно проводить.
Теперь голосование телефонное. Напомню, в телеграм-канале оно уже идет. Формулировка «СМИ сообщают о гибели российских наемников в Сирии». Считаете ли вы таких наемников, а не граждане Российской Федерации, напомню, героями, которые отстаивают интересы России? голосование в телеграм-канале, и вот теперь телефонное голосование. Да, это герои 134-21-35, нет, я так не считаю, 134-21-36. Голосование мы запустили, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Почему русский солдат гибнет за Асада? Почему? Почему ранее было заявлено о выходе из этой страны, это Виталий опять Михаилу Бутримову? Еще раз напомню, мы сейчас говорим не про солдат, насколько я понимаю.
Ну, тут вопрос был, почему русский солдат гибнет.
Да.
Я так полагаю, про военных речь. Человек, который согласился служить и принял присягу защищать Россию, он понимает, что в тот или иной момент своей службы его жизни может наступить конец. Опасность профессии военного как раз-таки заключается, что он может, защищая рубежи и национальные интересы Родины, оставить свою жизнь на поле боя. Поэтому здесь восклицать о том, почему, доколе русский солдат, армия должна воевать. Если армия проседает штаны, расцветает дедовщина и мракобесие, которое мы получили, к сожалению, вот в недавнем прошлом.
Русские граждане не солдаты, возможно, наемники погибли в Сирии, об этом сообщают СМИ. А вы считаете этих людей героями, которые отстаивали интересы России? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Голосование продолжается, и продолжаются телефонные звонки от наших слушателей 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Николай из Москвы. Ну, хотел бы заметить, наемники. У нас госпиталь разбили год назад, если помните. Погибли врачи и медсестры. Госпиталь, который оказывал помощь местному населению, ну и нашим военнослужащим. И все это забыли. Недавно по базе нанесен был там из минометов проезжающих удар, где гражданский транспортный самолет погиб, двое, видимо, часовых или охранников там персонала, и мы об этом уже не вспоминаем. Это
почему?
Конкретно были наши, а?
Почему? Вы говорите, мы об этом не вспоминаем. На чем основано ваше заявление?
Ну, не знаю, перешли на каких-то наемников. Я хочу напомнить, 10 лет скоро, да, 10 лет скоро, как закончилась или как одержана великая победа над фашистской Грузией. Полетел туда подполковник Александр Ковенцов, заместитель авиационной базы, который допущен там к ядерным секретам на стратегическом бомбардировщике.
Очень сложно. Я прошу прощения, извините. Да еще и фашистская Грузия. Ну, все-таки давайте аккуратнее в оценках. 7373. А что американские солдаты делают в Сирии? 314 продолжает задавать вопрос. Мол, если есть американцы там, почему мы не можем быть?
А я вам отвечу на этот вопрос. Что делают американские солдаты? Это вопрос к американским гражданам и к американским налогоплательщикам. А вот тот вопрос, на который Михаил Константинович отвечал, но ведь никто не отрицает, что если человек пошел служить в армию, да, это риск, это все понятно. Суть-то вопроса, как я его понял, она была совершенно в другом. Почему наши вооруженные силы должны защищать Асада? В чем здесь наш национальный интерес? В чем он здесь? Вот этот был вопрос. И вот если говорить о том капкане, в который мы попали, и если говорить, как оттуда выбираться, все-таки надо выбираться. Надо вести переговоры в Женеве,
но
надо
формировать переходы. Американцам надо выбираться,
они
и
не против. Это и они не против. Конечно, всем надо выбираться. Я думаю, что все разумные люди, они заинтересованы в том, чтобы все-таки Сирия стала страной мирной. И вот надо сначала переходное правительство создать. И как-то постепенно все-таки двигаться к тому, чтобы из Сирии уходить.
Заканчиваем голосование. Заканчивается программа «Своя правда» сегодняшняя. Граждане России погибли в Сирии, об этом сообщают СМИ. Возможно, они наемники, они точно не солдаты, об этом говорят. И вот эти люди, это герои, которые отстаивают интересы России. Останавливаем голосование. В интернете получается 24,76. 24% полагают, что это герои, которые отстаивают интересы России. 76% не согласны. Похожие остановили голосование по телефону, похожие результаты и здесь. Но здесь чуть больше. 29% полагают, что это герои России. 71% так не считают. Программа «Своя правда», Михаил Бутримов, Алексей Мельников. Я благодарю вас. Спасибо.